Это «Радио Спутник». Алексей Красильников зовут меня. Продолжаем наш эфир. Пропагандистская кампания в отношении России шла 8 лет. Сегодня европейцы убеждены, что наша страна ведет агрессию против суверенной Украины. Известно, что сегодня европейское общественное мнение в большинстве поддерживает действия киевских властей. Вот и какова ответственность европейских медиа в том, что жертва поменялась местами с обидчиком? Вопросов много. Будем выяснять ответы на многие из них. Журналист Лена Караева с нами на связи. Журналист из Франции. Елена, мы вас приветствуем.
Здравствуйте, Алексей.
Уточнил специально про Францию, потому что хочу спросить, какие заголовки во французских СМИ сегодня освещают ситуацию? Есть ли про причины, которые привели к нынешнему витку кризиса, или вот по верхам, как есть на данный момент, а то, что было раньше, ничего не было?
Алексей, если бы по верхам, заголовки, такое ощущение, что они вышли из-под одного пера и из одной и той же типографии, если я позволю себе такую метафору. Россия напала на Украину. И это не фигура речи, не преувеличение. Говорится только о том, что сделала Россия, какая она плохая, отвратительная, ужасная. О первопричинах конфликта, от чего, собственно, Россия была вынуждена начать принуждение к миру украинских властей, не говорится вообще. Ситуация чрезвычайно печальна еще и тем, что общественное мнение едино в том, как они нас не любят. Причем они нас не любят сверху донизу, не любят и простые европейцы, не любят и политики, не любят и кандидаты на президентский пост во Франции. Единственный, кто хоть как-то дистанцировался, постараясь выглядеть прилично в глазах своих избирателей, это был Зимур, который сказал, что на самом деле европейская ответственность в происходящем имеется, и что если бы европейцы еще 8 лет назад прислушались к тому, что говорит Москва, услышали бы ее тревогу, ее озабоченность безопасностью, то ничего подобного бы не случилось. Но это был единственный человек, и это был голос одинокого человека в пустыне.
Ну да, давайте тоже напомним, что Эрик Зимур – это, ну как это сказать, один из... Можно его назвать полноценным кандидатом в президенты ведь сейчас? Но такой человек весьма с специфической, как это сказать, биографией и своими взглядами. Информировали европейцев сами европейцы, своей собственной прессой в течение вот 8 лет, что кризис на Донбассе продолжается, а ведь там очень свободой слова гордятся. И вот все это происходит, вроде бы, казалось бы, под боком, там на машине-то, не знаю, сутки, наверное, до Франции, а до остальных стран еще ближе. Насколько что и как освещалось? Если вкратце, опять же, пробежаться, потому что понимаю, что если глубинно освещать эту ситуацию, это вопрос очень продолжительный.
Вообще ситуация в Донбассе и кризис в Донбассе, и ползучий геноцид в Донбассе не освещались вообще. Вот если просто посмотреть на всю ретроспективу того, что сообщалось, как сообщалось, откуда сообщалось и почему сообщалось, мы увидим, что вообще ничего из Донбасса на полосы газеты, на экраны телевизоров не попадали. Не попадали бомбежки, не попадали ракетные обстрелы, не попадали жители, которые вынуждены прятаться в импровизированных бомбоубежищах от обстрелов, не попадали. Попадали погибшие дети. Ничего этого не было вообще. Редко как-то где-то на полях упоминалось, что есть какие-то сепаратисты с не очень прозрачным прошлым и с не менее прозрачным настоящим. Но это все. И выглядело это так, что несчастная Украина вынуждена противостоять сепаратистскому движению очень мутных людей, которые поддерживаются и вполне открыто России. Вот какая картина преподносилась на протяжении 8 лет европейскому обывателю. И, естественно, когда вы повторяете ложь многократно, тысячекратно, то в нее невозможно поверить, потому что у вас нет никаких других альтернативных источников информации.
Елена, поправлю, невозможно не поверить, то есть она воспринимается однозначно.
Невозможно не поверить, конечно, да. Я оговорилась. Все
нормально, все прекрасно.
Поверить,
а есть понимание, в чем причины, что вот эту информацию? Ну, например, у жизни в Донбассе под обстрелами в европейском медиаполе таки не было.
Ну, не было, во-первых, потому что туда ездить было опасно с точки зрения реакции Киева, поскольку любая поездка на Донбасс, любой европейской группы, съемочной или журналистской, репортерской и так далее, она вызывала вопросы у киевских властей и у украинствующих евродепутатов в Брюсселе. Это нужно отдавать себе отчет, что редакция должна была обладать ресурсами и возможностями обе эти атаки отбить, сказав, что, извините, у нас тут своя атмосфера и своя редакционная политика, и не пошли бы вы лесом со своими ценными указаниями о том, как нам освещать и что нам освещать. Впервые за 8 лет телевизионные репортажи я увидела несколько дней назад по главному, в общем, телевизионному каналу Франции, ТФ1, но только потому, что Макрон должен был ехать в Москву, и только потому, что владелец канала один из спонсоров компании Макрона и один из его друзей. Вот, собственно, поэтому получилась возможность группу туда отправить, но даже это вызвало большое недовольство на Украине, и были сообщения, что Киев чуть ли не звонил руководству редакции информации ТФ1 с тем, чтобы выразить свое неудовольствие.
Я вот тоже вспомнил как раз про это.
Это цензура, да, Алексей? Ну, это даже не вмешательство в редакционную политику, это цензурирование европейской медиаповестки. Вы говорите только то, что нравится нам в Киеве.
Я бы уточнил такой момент, что это цензурирование государством, причем неважно каким, не какими-то, не знаю. А вот, кстати, про это тоже, может быть, пару слов расскажете подробнее, про ту или иную цензуру со стороны институций Евросоюза, вот этих многочисленных международных европейских организаций, которых названий огромное количество. Вмешивались ли эти инстанции? Если да, то каким образом? В редакционную политику, если речь шла об Украине, о Донбассе?
Я думаю, что на этот вопрос я отвечу утвердительно. Разумеется, Еврокомиссия напрямую не вмешивается, но существуют фонды и существуют аффилированные с Еврокомиссией организации, которые в той или иной степени субсидируют европейские медиа. Во Франции абсолютно точно получают фонды Еврокомиссии все медиа, все газеты, все журналы. Не очень большие, но они их получают. И они получают иногда даже премии. Поэтому, разумеется, если вы платите за политику, за продвижение политики Еврокомиссии, то, несомненно, вы подчиняетесь политическим решениям Евросовета и Еврокомиссии, которые те выносят. И поэтому в европейских СМИ вы не найдете слова «присоединение Крыма». Вы найдете словосочетание «аннексия Крыма». Это говорят все, не потому, что они в это верят. Это очень важное замечание. Не потому, что они считают, что действительно Крым аннексирован, а потому, что так решили европейцы. Было принято политическое решение, касающееся глоссария, то есть употребления слов и выражений, которые в европейской прессе допустимо. Присоединение Крыма недопустимо употреблять, а вот аннексию Крыма употреблять желательно и допустимо.
А как это технически происходит? Это что, это какая-то рассылка происходит? Или, вот как вы упомянули, звонили, например, из Киева в ТФ1? Или какое-то письмо приходит? Или личный, еще даже не визит, это заставляют к себе прийти, может быть, вызывали кого-то?
Вы знаете что? Ну, я думаю, что это получают, так сказать, начальники, главные редакторы и так далее, некие указания, а потом просто объявляется, существуют редакционные хартии в каждой редакции. И в каждой этой хартии указывается, как то или иное событие нужно оценивать, описывать и так далее. Приводятся возможные слова и выражения. Это все очень регламентировано. То есть, вы понимаете, это не цензура в том смысле, что звонит какой-то, так сказать, немолодой человек, какой-то, так сказать, там, дедушка, который сидит и за всем следит, это очень вполне такая полуквазидемократическая процедура, это просто, это, так сказать, положение вносится в редакционную хартию, и если вы работаете в этой редакции, вы этим положением подчиняетесь. Если вам они не нравятся, вы уходите.
А можно здесь предположить, или даже уже какой-то окончательный ответ есть, насколько эффективна была вот такая информационная политика? То есть каким образом и как рядовые европейцы относятся к России, к происходящему на Донбассе, к Украине? Вот эта политика, пропаганда во всех смыслах слова эффективной-то оказалась?
оказалась эффективной. Да, я вынуждена это признать. Ну, просто нельзя не смотреть фактам в глаза. Да, она оказалась очень эффективной. Она оказалась чрезвычайно эффективной. И вот сегодня я смотрела новости, в 13 часов по нашему времени, в 15 по московскому, выходят главные дневные бюллетени новостей на всех центральных и крупных каналах Франции. И я видела, что они показывают, и я видела, как они говорят. Ну, вы знаете, как говорится, есть ложь и есть наглая ложь. А это даже не наглая ложь, это конструирование реальности. Реальности, которые не существуют. Они продвигаются события, которых на самом деле нет. Сборище украинок в количестве 15 человек на английской набережной в Ницце не может быть новостью. Я говорю это как человек, который много лет отработал в новостях. Это может быть новостью, только если вам сказали снять это сборище. В другом случае просто никто не пойдет это снимать, потому что это маргинальное событие, не имеющее никакого отношения к информационному потоку. Не снимают русских, показывают Москву с весьма издевательскими комментариями после того, как берут интервью у москвичей, говорят, ну вот вы знаете, вот они опасаются произносить слово «война», а в Москве действительно не произносят слово «война», потому что военная операция не равна войне. Это разные категории. Поэтому этот пример, пример с Москвой, пример с тем, кому дается слово, кто комментирует события. Нет ни одного комментатора, который хотя бы объективно попытался объяснить причины, по которым Путин принял столь тяжелое, но столь необходимое решение, чтобы защитить и народ, и нашу страну, и Россию, и обеспечить ее безопасность. Ну, в общем, решить те проблемы, которые не удалось решить за столом переговоров. Ни одного такого комментатора не было. Сидели люди, очень уважаемые, очень известные, хорошие журналисты. Я многих очень знаю по публикациям. И все они говорили в один голос практически одно и то же. Что нет никакого геноцида, что это агрессия против суверенного государства, что значит, это первая крупная агрессия со времен Второй мировой войны, что просто факт. Фактически неверно, потому что первая агрессия со времен Второй мировой войны была в начале в 95-м, это когда бомбили Боснию, а потом в 99-м.
Ну, про это никто Сербию. Предпочитает не вспоминать. Елена, вам спасибо огромное за подробности.
Но если мы европейцы, если мы знаем нашу историю, то, наверное, об этом стоит сказать.
Стоит, но иногда не получается. Елена, время, увы, поджимает журналист Елена Караева в эфире «Радио Спутник». Елена, спасибо огромнейшее.